Глава 04. Понедельник, 23 декабря. Четверг, 26 декабря. Эрика осталась у Микаэля Блумквиста на все выходные. Постель они покидали в основном лишь для того, чтобы сходить в туалет и приготовить поесть. Но занимались они там не только любовью. Они часами лежали валетом, обсуждая будущее, взвешивая последствия, свои возможности и шансы. В понедельник, когда забрезжил рассвет и наступил канун сочельника, Эрика поцеловала его на прощание до следующего раза и отправилась домой к мужу. Микаэль начал день с мытья посуды и уборки квартиры, а затем пошел в редакцию, чтобы очистить свой кабинет. Он не собирался всерьез порывать с журналом, но ему в конце концов удалось убедить Эрику в том, что важно на какое-то время внешне отделить Микаэля Блумквиста от Миллениума. А пока он намеревался работать в своей квартире на Беллмансгаттен. Кроме того, в редакции никого не было. Офис уже закрыли на Рождество, и все сотрудники разбежались по своим делам. Он отбирал бумаги и книги, укладывая их в коробку, чтобы взять с собой. И тут зазвонил телефон. «Могу я поговорить с Микаэлем Блумквистом?» — с надеждой спросил незнакомый голос на другом конце провода. «Это я. Извините, что беспокою накануне праздника. Меня зовут Дирк Фруде». Микаэль автоматически записал имя собеседника и время звонка. «Я адвокат и представляю клиента, который очень хотел бы с вами поговорить». «Ну, попросите клиента мне позвонить. Я имею в виду, что он хотел бы встретиться с вами лично». «Хорошо, давайте условимся о времени и направляйте его ко мне в офис. Только поторопитесь, я как раз освобождаю свое рабочее место». «Мой клиент очень хотел бы, чтобы вы его посетили. Он живет в Хедестаде. Туда ехать на поезде всего 3 часа». Микаэль прекратил перебирать бумаги. «СМИ обладают способностью притягивать самых безумных людей, которые звонят с разными нелепыми советами. В редакциях всего мира раздаются звонки от специалистов по НЛО, графологов, саентологов, параноиков и всевозможных заговорщиков-теоретиков». Как-то раз Микаэль слушал в образовательном центре лекцию писателя Карла Альвара Нильсона, посвященную годовщине убийства премьер-министра Улафа Пальме. Лекция носила серьезный характер, и среди публики находились Леннард Будстрём и другие старые друзья Пальме. Однако там присутствовало и поразительное количество сыщиков-любителей. Среди них была женщина лет 40, которая, как только перешли к непременным вопросам и ответам, схватила микрофон и тут же понизила голос до едва различимого шепота. Это само по себе уже предвещало интересное продолжение, и никто особенно не удивился, когда женщина начала заявление. «Я знаю, кто убил Улафа Пальме». Со сцены чуть иронично предположили, что коли женщина обладает такой высшей степени важной информацией, было бы не безинтересно, если бы она поделилась своими сведениями с комиссией, расследующей убийство Пальме. Женщина поспешно произнесла едва слышным шепотом: «Я не могу. Это слишком опасно». Микаэль подумал, уж не является ли Дирк Фруде одним из вдохновенных правдоискателей, стремящихся раскрыть секретный сумасшедший дом, где служба госбезопасности проводит опыты по контролю над мозгом. «Я по домам не хожу», — коротко ответил он. «В таком случае я надеюсь уговорить вас сделать исключение. Моему клиенту за 80, и поездка в Стокгольм для него слишком утомительна. Если вы будете настаивать, мы, разумеется, сможем это как-нибудь организовать, но, по правде говоря, было бы очень желательно, чтобы вы оказали такую любезность». «Кто ваш клиент?» «Человек, о котором я подозреваю, вам доводилось слышать по работе. Хенрик Вангер». Микаэль в изумлении откинулся на спинку кресла. «Разумеется, он слышал о Хенрике Вангере, промышленнике и бывшем генеральном директоре концерна «Вангер», название которого когда-то являлось синонимом лесопилок, леса, шахт, стали, металлургии и текстиля, производства и экспорта. В свое время Хенрик Вангер был действительно большим человеком с репутацией порядочного старомодного патриарха, не подвластного никаким новым веяниям. Он являлся одним из столпов шведской экономики и одним из лучших представителей старой школы. Можно было сказать, что наряду с Матсом Карлгреном из концерна «Модо» и Хансом Вертоном из старого «Электролюкса» в период господства социал-демократов он составлял хребет промышленности. Однако за последние 25 лет концерн «Вангер», по-прежнему семейное предприятие, изрядно разорили структурные усовершенствования, биржевые и банковские кризисы, конкуренция со стороны Азии, нестабильный экспорт и другие напасти, которые в совокупности значительно принизили значение и вес фамилии Вангер. Сегодня предприятием руководил Мартин Вангер. Это имя ассоциировалось у Микаэля с полноватым пышноволосым мужчиной, как-то раз промелькнувшим на телеэкране, но представлял он его себе довольно смутно. Хенрик Вангер уже наверняка лет 20 как сошел со сцены, и Микаэль даже не знал, что тот еще жив. «Зачем Хенрик Вангер хочет со мной встретиться?» — задал он вполне естественный вопрос. «Сожалею. Я уже много лет являюсь адвокатом Хенрика Вангера, но рассказывать о том, чего он хочет, он должен сам. Я уполномочен сказать только, что Хенрик Вангер намерен обсудить с вами возможную работу».
«Работу?»
«Я вовсе не собираюсь начинать работать на его предприятии. Им что, нужен пресс-секретарь?» «Речь идет о работе несколько другого рода. Не знаю, как лучше объяснить, но могу сказать лишь, что Хенрик Вангер весьма заинтересован в том, чтобы встретиться с вами и проконсультироваться по личному вопросу».
«Вы выражаетесь чересчур неопределенно. Прошу меня простить. Но могу ли я надеяться все-таки уговорить вас нанести визит в Хедестат? Разумеется, мы компенсируем стоимость поездки и заплатим подобающий гонорар».
«Вы позвонили немного не вовремя. У меня сейчас масса дел и...» «Полагаю, вы видели статьи обо мне в последние дни?»
«Дело Веннерстрёма?» Дирк Фруда на другом конце провода вдруг издал короткий смешок. «Да, кое-что занимательное там было, но, по правде говоря, именно шумиха вокруг процесса и обратила на вас внимание Хенрика Вангера».
«Вот как?»
«И когда Хенрик Вангер хочет, чтобы я его посетил?» — поинтересовался Микаэль. «Как можно скорее. Завтра сочельник?» «И это едва ли вам подойдет. А как насчет второго дня Рождества? Или между Рождеством и Новым годом? То есть срочно?»
«Сожалею, но раз вы толком ничего не можете сказать мне о цели визита, то...»
«О, пожалуйста, я заверяю вас, что приглашение носит самый серьезный характер. Хенрик Вангер хочет проконсультироваться именно с вами и ни с кем другим. Если вы заинтересуетесь, он собирается предложить вам задание. Я лишь посредник. Объяснять, о чем идет речь, должен он сам».
«Давно я не вел таких нелепых разговоров. Дайте мне подумать. Как я могу с вами связаться?»
Положив трубку, Микаэль продолжал сидеть, разглядывая хлам на столе. Он никак не мог понять, зачем понадобился Хенрику Вангеру. На самом деле Микаэлю не особенно хотелось ехать в Хедестат, но адвокату Фруда удалось пробудить в нем любопытство. Он включил компьютер, зашел на www.google.com и сделал запрос на предприятие Вангера. Нашлось сотни страниц. Концерн Вангер сильно сдал свои позиции, но по-прежнему почти ежедневно фигурировал в СМИ. Микаэль сохранил около дюжины статей, анализировавших деятельность концерна, а затем поискал по очереди на имена Дирка Фруда, Хенрика Вангера и Мартина Вангера. Мартин Вангер многократно упоминался в качестве нового генерального директора предприятий Вангера. Информации об адвокате Дирке Фруде было не так много. Он являлся членом правления гольф-клуба в Хедестаде, и о нем говорили в связи с Ротари-клубом. О Хенрике Вангере, за одним исключением, писали только в материалах об истории концерна. Однако местная газета «Хедестаде Курирен» 2 года назад, в связи с 80-летием бывшего промышленного магната, дала его краткий портрет. Микаэль распечатал несколько текстов, в которых вроде бы содержалась суть, и у него получилась подборка страниц на 50. Затем он закончил разбирать стол, упаковал коробки, которые предстояло перевезти, и пошел домой. Он точно не знал, когда снова сюда вернется, да и вернется ли вообще. Лизбет Саландер проводила сочельник в больничном пансионате Эппельвикен в городке Упландсвесбю. Она привезла с собой рождественские подарки, туалетную воду от Диора и рождественский бисквит из супермаркета Оллинс. Лизбет пила кофе, глядя на 46-летнюю женщину, пытавшуюся неловкими пальцами развязать узелок на упаковке подарка. Во взгляде Саландер чувствовалась нежность, хотя она по-прежнему не переставала удивляться тому, что эта чужая женщина, напротив, приходится ей матерью. Как она ни пыталась, а все же не могла найти ни малейшего сходства ни во внешности, ни в характере. Наконец мать отчаялась справиться с узелком и теперь сидела, беспомощно глядя на пакет. Сегодня был не лучший ее день. Лизбет Саландер протянула ножницы, все время лежавшие на столе на самом видном месте, и мать просияла, словно очнувшись. «Ты, наверное, считаешь меня дурочкой». «Нет, мама, ты не дурочка. Просто жизнь несправедлива». «Ты виделась с сестрой?» «Давно. Она никогда меня не навещает». «Я знаю, мама. Меня она тоже не навещает». «Ты работаешь?» «Да, мама. У меня все в порядке». «А где ты живешь?» «Я даже не знаю, где ты живешь. Я живу в твоей старой квартире на Лундегаттен уже несколько лет. Я перевела контракт на себя». «Возможно, летом я смогу тебя навестить». «Ну, конечно, летом». Мать, наконец, распаковала подарок и с удовольствием вдыхала аромат туалетной воды. «Спасибо, Камилла», — сказала она. «Лизбет». «Я Лизбет. Камилла — это моя сестра». Мать смутилась, и Лизбет Саландер предложила пойти посмотреть телевизор. Традиционный для сочельника час мультфильмов Диснея Микаэль Блумквист провел с дочерью Перниллой на вилле у бывшей жены Моники и ее нового мужа в пригороде Солентауна. Он привез Пернилле рождественские подарки, посоветовавшись, они с Моникой договорились подарить дочери iPod MP3-плеер размером чуть больше спичного коробка, но способный вместить все собрание дисков Перниллы. Собрание же было весьма солидным, и подарок оказался довольно дорогим. Отец с дочерью около часа просидели вместе в ее комнате на втором этаже. Микаэль развелся с матерью Перниллы, когда ей было 5 лет, а нового папу она обрела в 7. Не то чтобы Микаэль уклонялся от контактов с дочерью. Пернилла навещала его примерно раз в месяц и летом проводила неделю на его даче в Сандхамне. Нельзя сказать и, что Моника пыталась препятствовать этим контактам, или что Пернилле не нравилось общество отца. Напротив, бывая вместе, они обычно прекрасно ладили. Однако Микаэль в основном предоставлял дочери решать, насколько интенсивно она хочет с ним общаться, особенно после того, как Моника снова вышла замуж. Когда Пернилле было лет 11-12, они почти не виделись, и только в последние годы ей захотелось встречаться с отцом чаще. Дочь следила за судебным процессом с твердым убеждением, что все обстояло так, как уверял Микаэль. Он был невиновен, но не смог это доказать. Она рассказала о кандидате в бойфренды из параллельного класса гимназии, а еще о том, что стала членом местной церковной общины и считает себя верующей. Микаэль был поражен, но от комментариев воздержался. Его пригласили остаться на ужин, но Микаэль отказался. Он уже договорился с сестрой, что проведет сочельник с ее семьей на вилле, расположенной в престижном пригородном районе. Утром Микаэль также получил приглашение отпраздновать Рождество с Эрикой и ее мужем в пригороде Сальчо-Баден. Однако отказался, полагая, что благосклонное отношение Грегора Бекмана к любовным треугольникам должно иметь предел, а ему отнюдь не хотелось выяснять, где именно этот предел находится. Эрика возразила, сказав, что приглашение как раз исходит от ее супруга, и попрекнула Микаэля тем, что он не хочет поучаствовать в настоящем треугольнике. Микаэль посмеялся. Эрика знала, что он гетеросексуален до мозга костей, и предлагала это не всерьез, но его решение не проводить сочельник в компании с супругом любовницы осталось неколебимым. В конце концов он позвонил своей сестре Аннике Блумквист, по мужу Джаннини. Когда ее итальянский муж, двое детей и взвод родни мужа как раз резали рождественский окорок. За ужином он отвечал на вопросы о суде и выслушивал разные добрые, но совершенно бессмысленные советы. Не комментировала приговор только сестра Микаэля, но... С другой стороны, она была в этой компании единственным адвокатом. С легкостью изучив юриспруденцию и проработав несколько лет в качестве судебного секретаря и заместителя прокурора, Анника вместе с несколькими друзьями открыла собственную адвокатскую контору с офисом в центральной части города на острове Кунгсхольмен. Анника специализировалась на семейном праве, и Микаэль даже не успел заметить, как, собственно, это произошло, а его младшая сестра уже стала появляться в газетах и на теледебатах в качестве известной феминистки и адвоката, защищающего права женщин. Она часто представляла интересы женщин, подвергавшихся угрозам или преследованиям со стороны мужей или бывших бойфрендов. Когда Микаэль помогал Аннике готовить кофе, она взяла его под руку и спросила, как он себя чувствует. Он ответил, как мешок с дерьмом. «В следующий раз нанимай хорошего адвоката», — посоветовала она. В этом случае от адвоката мало что зависело. «Что же, собственно, произошло? Сестренка, давай другой раз». Она обняла его и поцеловала в щеку, после чего они отправились к остальным, неся рождественские бисквиты и чашки кофе. Около 7 часов вечера Микаэль извинился и попросил разрешения воспользоваться телефоном на кухне. Он позвонил Дирку Фруде. На заднем плане у того раздавался шум голосов. «С Рождеством!» — приветствовал его Фруде. «Вы решились?» «Я свободен. А вам удалось пробудить во мне любопытство. Если это подходит, я приеду во второй день Рождества. Замечательно! Замечательно! Если бы вы знали, как порадовали меня своим решением. Извините, но у меня в гостях дети и внуки, и я почти не слышу, что вы говорите. Можно я позвоню вам завтра, чтобы договориться о времени?» Микаэль Блумквист пожалел о своем решении еще тем же вечером, но звонить и отменять визит было как-то неудобно, поэтому утром второго дня Рождества он сел на поезд, идущий на север. Права у Микаэля имелись, но купить машину он так и не удосужился. Фруде оказался прав, говоря, что поездка будет недолгой. Микаэль проехал Уппсалу, а затем поезд шел мимо редкой цепочки промышленных городков вдоль побережья Ботнического залива. Хедестад принадлежал к числу самых мелких и располагался примерно в часе езды к северу от Евле. Ночью была страшная метель, но когда он вышел из поезда, погода прояснилась, и воздух обжигал холодом. Микаэль сразу же понял, что неправильно оделся для зимней погоды Норланда. Но знавший его в лицо Дирк Фруде быстро выловил его на перроне и отвел в тепло Мерседеса. В Хедестаде полным ходом шла уборка снега, и Фруде осторожно лавировал между высокими снегоуборочными машинами. По контрасту со Стокгольмом снег придавал всему окружающему экзотический вид, словно здесь был какой-то другой, прям-таки незнакомый мир. И это при том, что Микаэль находился всего в 3 часах езды от площади Сергеля, Он покосился на адвоката. Угловатое лицо, редкие коротко остриженные белые волосы, очки с толстыми стеклами на массивном носу. «Первый раз в Хедестаде?» — спросил Фруде. Микаэль кивнул. «Это старый промышленный портовый город. Небольшой. Только 24 тысячи жителей. Но народу здесь нравится. Хенрик живет в Хедебю, прямо на въезде в город с юга. Вы тоже там живете?» «Так уж получилось. Я родом из Сконе, но начал работать на Вангера сразу после университета, в 62-м году. Я бизнес-юрист, и с годами мы с Хенриком стали друзьями. Сейчас я вообще-то на пенсии, и Хенрик мой единственный клиент. Он, естественно, тоже пенсионер и нуждается в моих услугах не слишком часто. Только чтобы отлавливать журналистов с подмоченной репутацией. Не надо заниматься самоуничижением. Вы не единственный, кто проигрывал в матче против Ханса Эрика Веннерстрёма». Микаэль покосился на Фруда, не зная, как следует истолковывать это замечание. «Мое приглашение как-то связано с Веннерстрёмом?» — спросил он. «Нет», — ответил Фруда, — «но Хенрик Вангер не принадлежит к числу друзей Веннерстрёма и с интересом следил за процессом. Однако встретиться с вами он хочет совершенно по другому поводу». «О чем вы не хотите рассказывать?» «Рассказывать об этом я не уполномочен. Мы договорились, что вы сможете переночевать в доме у Хенрика Вангера. Если же не захотите, мы снимем вам номер в гостинице в центре города. Возможно, я уеду вечерним поездом обратно в Стокгольм». На въезде в Хедебю снег еще не убрали, и Фруда с трудом вел машину по замерзшим колеям. Взгляду открылись классические старые деревянные строения, характерные для заводских поселений вдоль Ботнического залива. Их окружали виллы покрупнее и посовременнее. Селение начиналось на материке, а потом продолжалось за мостом на холмистом острове. На материковой стороне, возле опоры моста, расположилась маленькая церковь из белого камня, а напротив светилась старомодная реклама с текстом «Кафе и пекарня Сусанны». Машина проехала по прямой еще около 100 метров и, повернув налево, оказалась на расчищенном от снега дворе перед каменным домом. Усадьба была не слишком велика по сравнению с окружающими постройками, но ее солидный вид явно указывал на то, что это владение хозяина. «Вот и усадьба Вангеров», — сказал Дирк Фруде. «Когда-то здесь кипела жизнь, а сейчас в доме живут только Хенрик и домоправительница. Но там много комнат для гостей». Они вышли из машины. Фруде указал на север. «По традиции, руководитель концерна Вангер всегда жил здесь, но Мартину Вангеру захотелось чего-нибудь посовременнее, и он построил виллу в самом конце мыса». Микаэль огляделся и задумался над тем, какому безумному порыву он поддался, когда принимал приглашение адвоката Фруде, и решил, что по возможности вернется в Стокгольм этим же вечером. К входу в дом вела каменная лестница, но не успели они по ней подняться, как дверь отворилась. Благодаря снимкам в интернете Микаэль сразу узнал Хенрика Вангера. На фотографиях он был моложе, но для своих 82 лет и сейчас выглядел на удивление бодрым. Поджарый, с грубоватым обветренным лицом и зачесанными назад пышными седыми волосами, указывавшими на то, что мужчина в его семье не склонны к облысению. Он был одет в хорошо отутюженные брюки, белую рубашку и потрепанную коричневую кофту, носил большие усы и тонкие очки в стальной оправе. «Я Хенрик Вангер», — поздоровался он. «Спасибо, что согласились ко мне приехать». «Здравствуйте. Ваше приглашение стало для меня неожиданностью. Проходите в тепло. Я приготовил одну из гостевых комнат. Не хотите ли немного освежиться? Ужинать будем позднее. Это Анна Нюгерн. Она обо мне заботится». Микаэль обменялся коротким рукопожатием с невысокой женщиной лет 60, которая взяла у него пальто и повесила в шкаф. Поскольку по полу заметно тянуло холодом, Она предложила Микаэлю тапочки. Микаэль поблагодарил и обратился к Хенрику Вангеру. «Я не уверен, что останусь до ужина. Это будет в какой-то мере зависеть от того, что за игру вы затеяли». Хенрик Вангер обменялся взглядом с Дирком Фруде. Было видно, что эти двое отлично понимают друг друга. «Я, пожалуй, воспользуюсь случаем и оставлю вас», — сказал адвокат. «Мне надо домой, чтобы присмотреть за внуками, пока они не разнесли дом». Он повернулся к Микаэлю. «Я живу через мост и направо. Ко мне можно дойти за 5 минут. Это за кондитерской, 3-й дом в сторону воды. Если я понадоблюсь, звоните». Улучив минуту, Микаэль опустил руку в карман и включил магнитофон. «Я совсем свихнулся», — подумал он. Он не имел ни малейшего понятия о том, чего хочет Хенрик Вангер. Но после скандала с Хансом Эриком Веннерстрёмом считал необходимым точно фиксировать все происходящие вокруг него странные события. А неожиданное приглашение в Хедестат, безусловно, относилось именно к этой категории. Бывший промышленник на прощание похлопал Дирка Фруде по плечу и закрыл за ним входную дверь, а потом переключил все внимание на Микаэля. «В таком случае перейдем прямо к делу. Это вовсе не игра. Я хочу с вами поговорить, но этот разговор потребует немало времени. Я попрошу вас выслушать меня до конца и только после этого принимать решение. Вы журналист, и мне хотелось бы воспользоваться вашими услугами». «Анна принесла кофе в мой кабинет на втором этаже».